Радио Прага. Новости.
Прага отметит столетие со дня рождения Рональда Рейгана. Земледельцы с нетерпением ждут дождей. 200 известных личностей подписали манифест против коррупции. Летом в Праге пройдут торжества, посвященные столетию со дня рождения бывшего американского президента Рональда Рейгана. Участие в них примет и бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс. 30 июня в Праге будет дан праздничный ужин, а на следующий день пройдет конференция, посвященная Рейгану и возможной оценке им событий, происходящих сейчас в Центральной Европе. Мероприятия, организуемые фондом «Наследие Рейгана», пройдут также в Лондоне, Кракове и Будапеште. Министр культуры страны Иржи Бессер принял решение о сносе дома в центре Праги на пересечении улицы Оплеталовой и Вацлавской площади. Дом является частью пражской охраняемой зоны, занесенной в список культурного наследия ЮНЕСКО, и против его сноса протестовал клуб «За старую Прагу». Министерство заявило, что не будет препятствовать новой застройке на месте дома, идущего под снос. Сухая жаркая погода вызывает беспокойство у чешских земледельцев. Если в ближайшие дни не начнутся дожди, хорошего урожая в этом году ждать нечего, заявил глава Аграрной палаты Чешской Республики Ян Велеба. Зима в этом году была короткой, снег быстро растаял, поэтому почве не хватает влаги. К счастью, метеорологи прогнозируют сильные ливни уже в конце недели. Европейский союз признал чешским национальным деликатесом карловарские вафли круглой и треугольной формы. Против этого на протяжении нескольких лет выступали немцы и австрийцы, которые используют немецкий вариант названия «карловарские вафли». В течение 5 лет после принятия решения органами ЕС могут быть использованы оба названия. После завершения этого периода карловарскими смогут именоваться лишь сладости, при производстве которых используется вода из карловарских минеральных источников. Около 200 известных чехов подписали манифест «Общественность против коррупции», в котором они добиваются ужесточения правил финансирования политических партий, подачи политиками деклараций о доходах и принятия нового закона о государственной службе. Один из инициаторов манифеста, драматург Ян Штерн, не исключает проведение демонстрации в поддержку требований петиции. Самой многочисленной группой жителей Чехии являются пассивные пенсионеры, имеющие материальные проблемы. Их в стране больше 1 000 000, подсчитало объединение агентств, занимающихся изучением рынка СИМАР. К числу пассивных специалисты относят пессимистично настроенных пенсионеров с низким уровнем образования. Они составляют в Чехии 13% населения, а активных пенсионеров, имеющих как минимум среднеспециальное образование и интересующихся политикой, в Чехии около 10%. Хорошо обстоит дело с финансами у более чем 10% чешского населения. Такую же долю составляют так называемые люди без перспективы. Как правило, это безработные, ожидающие помощи от государства. Верховный суд Чехии подтвердил приговор, вынесенный нижестоящими судами украинскому предпринимателю Сергею Видничуку. За убийство соотечественника в 2008 году он приговорен к 14 годам лишения свободы. Мотивом убийства были денежные разногласия между преступником и жертвой. Убитый работал у Видничука и, по утверждению последнего, причинил ему имущественный ущерб. Пособник Видничука Александр Лех также проведет за решеткой 14 лет. И в завершение выпуска о погоде. В пятницу в стране ожидаются сильные бури с грозами и градом. Ливни могут привести к выходу рек из берегов. Воздух прогреется до 19 градусов Цельсия. Вы слушали новости. В студии была Ася Чеканова.
Мы продолжаем программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Вы узнаете сегодня о том, что дискриминация туристов по-пражски начинается со входа в метро. Мы расскажем вам также о том, что делают костелы со своей ночью, и прогуляемся в замок Езажи. Оставайтесь же с «Радио Прага». В Праге вводится бесплатный проезд городским транспортом для детей и пенсионеров. Для того, чтобы пользоваться этой привилегией, надо сначала обзавестись электронной карточкой OpenCard. На практике это означает, что льготами могут воспользоваться только люди, постоянно проживающие в Праге. Однако такой подход противоречит правилам Европейского Союза. Подробнее об этом Либор Кукол.
Вот отрывок из программы «Радио Прага» двухлетней давности. Говорит пенсионерка из России Мария Павловна.
Да, я буквально на второй день, у меня бы в голову, если бы моя подруга, вот приятельница, с которой я приехала, если бы она мне эту идею не подала, и когда она это сказала, я не могла поверить, что это возможно, что я, гражданка другой страны, могу здесь получить билет. Это меня сразило. Я даже своей подруге говорю, вот я приеду и у себя в стране всем своим девочкам, так сказать, в кавычках, конечно, мы все девочки уже, всем я расскажу.
Для приобретения билета не нужно ничего, кроме одной фотографии и паспорта.
Каких-то анкет, никаких-то особых справок, а просто вот то, что мне более, вот я сейчас точно не помню, то ли более 60, то ли более 65 лет, потому что мне 68, вот эту тонкость я как-то не уловила. Мне сразу с легкостью дали этот билет, причем на все виды транспорта. И даже меня что особенно удивило, когда моя знакомая меня повезла на монорельсовую, ну, на экскурсию на рельсовой дороге мы поднимались. И даже там этот мой билет действовал. Вот это было очень такой приятный сюрприз для меня.
С 1 июля уже не так. Дело в том, что для получения Open Card нужно заполнить анкету, написать адрес места проживания в Чехии, главное ждать 3 недели, пока карточка, внешне напоминающая банковскую карту, будет готова. Получается, что иностранцы, приезжающие в Чехию на короткое время, остаются вне игры. Однако один из основных принципов Евросоюза требует, чтобы с гражданами всех стран ЕС всегда обращались одинаково. То есть нельзя дать скидку только гражданам своей страны, льготы должны быть доступны всем европейцам. Другими словами, о россиянах не заботится никто, но вряд ли в итоге станут делить иностранцев на 2 группы. Но мэрия Праги пока к уступкам не готова. Отрезал представитель мэрии Карл Брезина. Однако для пенсионеров всех стран, которым уже за 70, ничего не меняется. По-прежнему можно кататься бесплатно, во время контроля достаточно предъявить паспорт.
Не только у музеев и замков в Чехии есть своя ночь, когда они готовы распахнуть свое галерейное или королевское сердце шире. Ночь костелов появилась с позапрошлого года также у чешских церквей, по примеру Австрии и Германии. В этом году она будет проходить 27 мая. Как? Мы расспросим пресс-секретаря пражского архиепископства Алеша Пишторы. И в этом году сохранится экуменический дух ночи костелов, то есть участвуют в ней отнюдь не только католики, но и представители других церквей Чехии. А как воспринимали участники прошлогодней ночи эту инициативу?
Так, что скончил лоньский ручник ночи костелу, так много этих навчевников...
После того, как завершилась ночь костелов в прошлом году, многие участники этого мероприятия, нередко пришедшие в церковь вообще впервые в своей жизни, говорили нам, что это именно та инициатива, которую они как неверующие ожидают в отношении себя со стороны церковных властей. И успех ночи костелов в целой Чехии в прошлом году был налицо. Церкви тогда посетило 250 000 граждан.
Сколько церквей подключилось в этом году к ночи костелов?
В нынешнем году к мероприятию во всей Чешской Республике присоединится 920 церковных объектов, то есть это число выросло более чем вдвое. Это, видимо, свидетельствует не только о том, что посетители заинтересованы в более близком ознакомлении с блестящими памятниками архитектуры, каковыми церкви являются, и в том, чтобы послушать духовную музыку, но и в том, что организаторы также испытывают радость от того, что могут поделиться христианскими ценностями и тем, что их влечет в храмы.
Мы, видимо, должны были бы здесь напомнить, что роль организаторов мероприятий, о которых вы упомянули, принадлежит самим прихожанам конкретных приходов.
Действительно, один из основных принципов участия – демократичность. Это ни в коем случае не происходит таким образом, чтобы епископ распоряжался, кто будет участвовать в мероприятии и как к нему следует подготовиться. Сами прихожане, сплотившиеся вокруг определенной церкви, в каждом отдельном случае принимают решение, участвовать ли им или нет, и какую программу придумать.
Что касается программы, она становится все более разнообразной. Это не только концерты, беседы или возможность посетить недоступные в иное время гробницы, ризницы, башни. Кстати, с одной из башен церкви непорочного зачатия Девы Марии в Привозе смельчакам даже разрешат спуститься по канату с башни, ну и заглянуть в действующие монастыри.
Они часто предлагают еще более широкие возможности для познания. В них открывается доступ в некоторую из частей монастыря, и посетители могут увидеть, как живут монахи. Если же говорить о пражских монастырях, то это Августинский монастырь Святого Томаша на Малой Стране, монастырь францисканцев, расположенный вокруг костела Девы Марии Снежной, Кармелитанский монастырь с пражским младенцем Иисусом или монастырь капуцинов на территории Лареты, Лоретанской площади. Монастырей и монастырских костелов у нас очень много, и все они очень интересны.
Инициативность прихожан и самих монахов проявляется также в театрализованных представлениях. Например, в монастыре капуцинов в Брно представят своеобразный спектакль о святом Франциске Ассизском. А в Праге можно будет попасть на какой-нибудь вечер с особой изюминкой?
Упомянуть, несомненно, стоит проект «Танец света» в церкви Наисвятейшего Салватора, где в пятницу состоится нечто вроде перформанса. В этом проекте примут участие такие известные личности, как импровизатор Ири Стивин, авангардист Петер Никл или Роберт Хуго.
Завершает свой рассказ Алеш Пиштора. А мы хотим только сказать, что «Ночь костелов» начинается в 6 часов вечера, и в ряде случаев она действительно продлится ночью. Ну и, как организаторы говорят, в принципе, костелы ждут вас всегда. Сегодня мы еще раз отправимся в замок Езери, которым коммунистические боссы решили пожертвовать ради добычи угля. Замок удалось отстоять, но его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Нашим гидом станет Дима Лычев.
За Прагой.
Замок Езержи, расположенный неподалеку от немецкой границы между чешскими городами Хомутов и Мост, пугает уже издалека. В сравнении с ним римский Колизей и даже пражский Страговский стадион кажутся новостройками. Зато внутри аккуратно постриженная лужайка с многочисленными цветами, бабочки, десятками рассевшиеся на кустах, устраивает показ мод. Чуть дальше крохотный садик, где юных туристов развлекают садовые гномики – почти настоящие грибы и почти живые ежики. Вот здесь парочка козлоногих и козломордых тоже, блеющих существ, думаю, хорошо слышно. А самое интересное, на лужайке между замком и административным зданием, прямо на траве, на скамейках, ну везде просто, развалились кошки. Видимо, они только что откушали, облизываются и постепенно отходят ко сну, не обращая внимания на туристов, которые стреляют в них вспышками фотоаппаратов. Попробуем сосчитать их. Так, раз, ну, 15 кошек здесь. Вообще, управляющий замком оказывается очень большая поклонница этих разноцветных тварей божьих. Их у нее здесь около 25. Нашим провожатым по замку будет Мирослав Прибыл. Для начала он расскажет об истории замка, о том, как получилось, что замок пребывает в столь плачевном состоянии. На месте нынешнего замка давным-давно был другой. Первые упоминания о нем датируются второй половины XIV века. Поначалу замком владели роды, которые не оставили чешской истории заметного следа. 1549 году члены семейства Хохаузер перестроили замок в стиле Ренессанс. Император за участие Хохаузеров в гуситских войнах их имение конфисковал и впоследствии подарил Эзерже Лихтенштейнам. Те, в свою очередь, продали замок фамилии Лапковиц, которые владели им с 1429 года вплоть до Второй мировой войны. Именно род Лапковиц занимался на протяжении трех столетий перестройками замка, в том числе и в стиле барокко в начале XVIII века. Во время войны здесь сначала расположились части СС, которые охраняли лагерь для пленных офицеров армии союзников. Сразу после войны члены рода Лапковиц вернулись сюда из Англии, но ненадолго. С приходом власти коммунистов кончилась эра знатного рода в Езерже. Они снова были вынуждены эмигрировать, на сей раз в Америку, а здесь расположились в части Чехословацкой армии. Они использовали помещения в основном под склады, в лучшем случае под казармы. Все ценное разворовали, а то, что было попроще, снесли в подвалы или вообще выбросили. Военные пробыли здесь 5 лет. После их ухода для замка настали самые тяжелые времена, потому как было решено его сравнять с землей. Состояние замка этим и объясняется. Это место решили отдать под открытую разработку бурого угля. Но во второй половине 80-х, после долгих и напряженных переговоров, удалось отстоять замок. После бархатной революции, согласно закону о реституции, род Лапковиц снова получил Езерже в свое владение. Но замок был в таком состоянии, что заниматься его восстановлением у новых хозяев не было никакой возможности. Денег они не нашли, и тогда они приняли решение отказаться от замка в пользу государства. Сейчас, и мы в этом убеждаемся, здесь на каждом шагу проходит обширная реконструкция. Самая ее сложная часть, укрепление стен и замена крыши, осталась позади. На старых фотографиях здешние места не узнать. Под замком разливалось огромное озеро, по площади, кстати говоря, превосходящее самое большое озеро в Чехии Махово. По берегам живописные деревушки, и все это было принесено в жертву ради добычи бурого угля. Реконструкция начиналась с одной комнаты, на настоящий момент для посещения открыто уже 10 помещений. В одной из них мы сейчас и идем. Ранее здесь была комната охотников, и нынешние хозяева замка решили приспособить помещение под выставку птиц, встречающихся в этих краях. Прежних чучел не осталось, все растащили солдаты, и сейчас приходится собирать новую коллекцию чуть ли не по перышку. В основном это подарки посетителей замка и учащихся окрестных школ. К примеру, все пернатое население вот этого большого шкафа – это презент кабинета зоологии, расположенный неподалеку местечки Горний Иржитин гимназии. Легко узнаваемы вороны, галки, воробьи, сойки. А как обстоят дела с финансированием этой, не побоюсь этого слова, тотальной реконструкции? Наш провожатый Мирослав Прибыл цифрами, надеюсь, владеет. В этом году, к большому удивлению, денег нам дадут больше, чем в прошлом. В году минувшем выделили 450 тысяч, сейчас мы рассчитываем на 1,5 или даже на 2 миллиона крон, но это не более 100 тысяч долларов. Львиная доля финансирования обеспечивается чешским фондом охраны архитектурного наследия, но фонд этот отнюдь не бездонный, я бы даже сказал наоборот. В прошлом году, к примеру, он смог выделить всего 70 миллионов крон на всю страну. Идем по коридору. Здесь на стенах через отваливающуюся штукатурку проступают нарисованные на голой стене красные колонны. Здесь же, созданные во второй половине 19 века, опять же, прямо на стене святой Губерт, покровитель охотников. Оно и логично. Замок с давних пор активно использовался любителями глумиться над зверушками. Некогда в замке располагался очень красивый театр, от него осталось только одно голое помещение. Изначально там был рыцарский зал предков. Театр он был переоборудован в 1805 году. В то время здесь жил князь Йозеф Франц Максимилиан Лапковиц, известный меценат и, кстати сказать, неплохой, как утверждали, скрипач. Он любил Езерже и жил здесь подолгу, и с его легкостью легкой руки сюда потянули культурные вельможи. И замок в те благословенные времена стал настоящим культурным центром северо-западной Чехии. Заглядывал сюда по дороге на отдых в Теплице и Бетховен. Князь, по утверждению историков, был меценатом великого композитора. Здесь под управлением автора звучали симфонии Бетховена, пасторальные, к примеру. А героическое прозвучало именно в этом театре вообще впервые в чешских землях. Далее бильярдный зал, он же большой салон, вернее то, что от него осталось. Остались от него только рисунки на стенах, да и то совсем новые. Это не что иное, как неуклюжая попытка скопировать стены маскарадного зала в чешском Крумлове. Творили американцы перед съемками одного из своих вампирских фильмов в 80-х годах. Сейчас мы поднимаемся наверх в башню из окон комнаты, где некогда жила сиделка. Очень хорошо виден карьер, где, собственно, и добывают тот самый пресловутый бурый уголь. Самый, что ни на есть, лунный пейзаж нам здесь открывается. Здесь впору снимать уже не про вампиров, а про незнайку на Луне. Карьер виден хорошо только из этой комнаты, зато слышен везде. И в саду, и на лужайке с кошками, и даже в комнате, которая раньше была спальней князя. А в подвале для маленьких туристов соорудили сказочный городок, населенный по большей части персонажами чешских ужастиков. Но мы туда не пойдем, взгляда из окна для появления мурашек на спине вполне достаточно. Весь уголек обещают выдать на гора к 2020 году. Закончить реконструкцию замка тоже лет через 10. Впору объявлять социалистическое соревнование. Дима Лычев, замок Езежи.
Наша программа подходит к концу. Вы слушали Радио Прага. В студии с вами прощается Лолита Вашкова. Всего вам самого доброго.